Николай Семенович Лесков. Кадетский монастырь.
Часть седьмая.
Теперь уже, разумеется, не было никакого места прежней задачи, чтобы корпус мог выпускать таких образованных людей, из коих при прежних порядках без нужды выбирали лиц, способных ко всякой служебной карьере, не исключая и дипломатической. Наоборот, все дело шло о том, чтобы сузить наш умственный кругозор и всячески понизить значение науки. В корпусе существовала богатая библиотека и музеем. Библиотеку приказали запереть, в музеум не водить и наблюдать, чтобы никто не смел приносить с собой никакой книги из отпуска. Если же откроется, что, несмотря на запрещение, кто-нибудь принес из отпуска книгу, хотя бы и самую невинную, или еще хуже, сам написал что-то, то за это велено было подвергать строгому телесному наказанию розгами. Причем в определении меры этого наказания была установлена оригинальная постепенность. Если кадет изобличался в прозаическом авторстве, конечно, смирного содержания, то ему давали 25 ударов. А если он согрешил стихом, то вдвое. Это было за то, что Рылеев, который писал стихи, вышел из нашего корпуса. Книжечка «Всеобщая история», не знаю, кем составленная, была у нас едва ли не в 20 страничек, и на обертке ее было обозначено «Для воинов и для жителей». Прежде она была надписана «Для воинов и для граждан». Так надписал ее искусный составитель. Но это было кем-то признано за неудобное, и вместо «для граждан» было поставлено «для жителей». Даже географические глобусы велено было вынести, чтобы не наводили на какие-нибудь мысли. А стену, на которой в старину были сделаны крупные надписи важных исторических дат, закрасить. Было принято правилом, которое потом и выражено в инструкции. Никакие учебные заведения в Европе не могут для заведений наших служить образцом. Они уединоображиваются. Можно представить, как мы при таком учении выходили ученые. А впереди стояла целая жизнь. Добрый просвещенный человек, каким, несомненно, был наш доктор Зеленский, не мог не чувствовать, как это ужасно, и не мог не позаботиться, если не пополнить ужасающий пробел в наших сведениях. Потому что это было невозможно. То, по крайней мере, хоть возбудить в нас какую-нибудь любознательность, дать хоть какое-нибудь направление нашим мыслям. Правда, что это не составляет предмета заботливости врача казенного заведения, но он же был человек. Он любил нас. Он желал нам счастья и добра. А какое же счастье при круглом невежестве? Мы годились к чему-нибудь в корпусе, но выходили в жизнь, в полном смысле ребятами, правда, с задатками чести и хороших правил, но совершенно ничего не понимая. Первый случай, первый хитрец при новой обстановке мог нас сбивать и вести по пути недоброму, которого мы не сумели бы ни понять, ни оценить. Как к этому быть равнодушным? Вот Зеленский забирал нас к себе в лазарет и подшпиговывал нас то чтением, то беседами. Известно ли об этом было Перскому, я не знаю. Но, может быть, что и было известно. Только он не любил знать о том, о чем не считал нужным знать. Тогда было строго, но формалистики меньше. Читали мы у Зеленского, опять повторяю, книги самые позволительные. А из бесед я помню только одну. И то потому, что она имела анекдотическое основание и через то особенно прочно засела в голову. Но, говорят, человек ни в чем так легко не намечается, как в своем любимом анекдоте. А потому я его здесь и приведу. Зеленский говорил, что в жизнь надо внести с собой как можно более добрых чувств, способных порождать доброе настроение, из которых, в свою очередь, непременно должно вытечь доброе же поведение. А потому будет целесообразнее все поступки в каждом столкновении и при всех случайностях всего предвидеть и распределить, где как поступить невозможно, а надо все с добрым настроением и рассмотрением, и без упрямства. Приложить одно, а если не действует и раздражает, обратиться благоразумно к другому. Он все это из медицины брал и к ней приравнивал, и говорил, что у него в молодой поре был упрямый главный доктор. Подходит, говорит, к больному и спрашивает. «Что у него?» «Так и так», — отвечает Зеленский. «Весь аппарат бездействует. Что-то вроде мезерера». «Олеум рицини давали?» «Давали». «А еще там что-то спросил. Давали?» «Давали». «А олеум каротони?» «Давали». «Сколько?» «Две капли». «Дать 20». Зеленский только рот раскрыл, чтобы возразить, а тот остановил. «Дать 20». «Слушаюсь». На другой день спрашивает. «А что больной с мизерера?» «Дали ему 20 капель». «Дали». «Ну и что он?» «Умер». «Однако проняло». «Да, проняло. То-то и есть». И довольный, что по его сделано, старший доктор начинал преспокойно бумаги подписывать. «А что больной умер?» До этого дела нет, лишь бы проняло. Поскольку к чему этот медицинский анекдот мог быть приложим, он нам нравился и казался понятен. А уж насколько он кого-нибудь из нас воздержал от вредного упрямства в выборе сильных, но вредно действующих средств, этого не знаю. Зеленский служил в корпусе 30 лет и оставил после себя всего богатства 50 рублей. Таковы были эти три коренные старца нашего кадетского скита. Но надо помянуть еще четвертого, пришлого в наш монастырь своим уставом, но также попавшего нашему духу под стать и оставившего по себе превосходную память. Тогда был такой обычай, что для преподавания религиозных предметов кадетам высших классов в корпус присылался архимандрит из назначавшихся к архиерейству. Разумеется, это большей частью были люди очень умные и хорошие, но особенно дорог и памятен нам остался последний, который был у нас на этом назначении, и с ним оно кончилось. Решительно не могу вспомнить его имени, потому что мы звали их просто «Отец Архимандрит». А справиться о его имени теперь трудно. Пусть это будет так, без имени. Он был сухощав и брюнет, небольшого роста, энергетический, живой, звучным голосом и весьма приятными манерами. Любил цветы и занимался для удовольствия астрономией. Из окна его комнаты, выходившей в сад, торчала медная труба телескопа, в которой он вечерами наблюдал звездное небо. Он был очень уважаем перским и всем офицерством, а кадетами был любим удивительно. Мне теперь думается, да и прежде в жизни, когда приходилось слышать легкомысленный отзыв о религии, что она будто скучна и бесполезна. Я всегда думал: «Вздор мелите, милашки, и это вы говорите только от того, что на мастера не попали, который бы вас заинтересовал и раскрыл вам эту поэзию вечной правды и неумирающей жизни. А сам сейчас думаю о том последнем архимандрите нашего корпуса, который навеки меня благодетельствовал,
образовав мое религиозное чувство. Да и для многих он был таким благодетелем. Он учил в классе и проповедовал в церкви. Но мы никогда не могли его волю наслушаться. И он это видел. Всякий день, когда нас выпускали в сад, он тоже приходил туда, чтобы с нами разговаривать. Все игры и смехи тотчас прекращались, и он ходил, окруженный целой толпой кадет, которые так теснились вокруг него со всех сторон, что ему очень трудно было подвигаться. Каждое слово его ловили. Право, мне это напоминает что-то древнее апостольское. Мы перед ним все были открыты, выбалтывали ему все наши горести, преимущественно заключавшиеся в докучных преследованиях Демидова, и особенно в том, что он не позволял нам ничего читать. Архимандрит нас выслушивал терпеливо и утешал, что для чтения впереди будет еще много времени в жизни. Но так же, как и Зеленский, он всегда внушал нам, что наше корпусное образование очень недостаточно, и что мы должны это помнить и по выходе стараться приобретать познание. О Демидове он от себя ничего не говорил, но мы по едва заметному движению его губ замечали, что он его презирает. Это потом скоро и высказалось в одном оригинальном и очень памятном событии.